Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение послания к Ефесянам. Сегодня мы поговорим о том, с кем и почему сражается христианин в этом мире. В одной из лекций, посвященных посланию к Ефесянам, мы отмечали, что это послание можно сравнить с книгой Иисуса Навина. Подобно тому, как земля обетованная была дана народу израильскому, верующим в Иисуса Христа, Бог дает благословение. Для того, чтобы воспользоваться всеми благами дарованной земли, израильтянам предстояло победить в сражениях. Точно так же и христианин, имея благословение, вовсе не огражден от возможных конфликтов с противником. Первым на пути израильтян оказался город Иерихон. Иисусу Навину было велено ходить вокруг этого города, не вступая в сражение. То, чем для народа избранного был Иерихон, для христиан, по мнению доктора Маги, является этот мир. Вторым противником на пути израильтян был город Гай. Иисус Навин надеялся одержать победу при помощи небольшого отряда воинов. Однако эта попытка не увенчалась успехом. Точно так же нельзя победить и греховную плоть, надеясь лишь на свои слабые силы. И, наконец, хитрость и обманчивость жителей Гаваона напоминают нам о тактике сатаны. Вкрадываясь в доверие, он в конечном итоге обманывает весьма жестоко. О том, как сражаться с этими врагами, дает советы апостол Павел в 6 главе послания к Ефесянам. Давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение этого послания. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение последней, 6 главы послания апостола Павла к Ефесянам. В этой передаче мы, наконец, приступим к обсуждению основной темы этой главы. Сегодня мы поговорим о том, что церковь — это добрый воин Иисуса Христа. В наших прошлых лекциях мы говорили о христианах и об их взаимоотношениях с другими людьми. Мы выяснили, что Бог начинает работу с человеком еще в родительском доме. Но и потом, когда человек оставляет родной кров и вступает в этот мир, становясь либо работником, либо работодателем, у Бога есть что сказать ему. В этом мире любой человек должен стать либо работником, либо нанимателем. Ибо, будучи чадом Божьим, любой верующий должен вносить свою лепту в формирование благополучия общества. Ну а если воспользоваться современным языком, любой человек должен стать частью производительных сил общества, либо в одной роли, либо в другой. И достойное исполнение этой общественной роли является для верующего подготовкой к той духовной роли, которую предназначил для него Бог, а именно быть воином Иисуса Христа. В нашей сегодняшней лекции мы поговорим о том враге, с которым предстоит сражаться нашему воину. Ибо битва, о которой пишет Павел, находится в самом разгаре. К сожалению, сегодня среди христиан наблюдается общее непонимание того, что Божье дитя находится в состоянии войны. И война эта происходит на полях духовных сражений. Если обязанности, которые относятся к обыденной жизни человека, не исполняются должным образом, никаких серьезных побед в высоких сферах христианских достижений одержано быть не может. Всем хорошо известно, что я придерживаюсь фундаментальных позиций в области богословия. Но, честно сказать, меня утомляют и раздражают те люди, который настойчиво отстаивает те же самые теологические взгляды, что и я, но при этом допускают, чтобы их жизнь проходила в совершенно беззаботной манере и никак не соответствовала той возвышенной теологической позиции, которую они поддерживают. Изучая это послание, мы уже выяснили, что сегодня все христиане восседают на небесах вместе со Христом. И это удивительный факт. Но, друзья мои, мы живем здесь, на этой земле, а потому наша теология должна облекаться в физическую, телесную форму. Если вы не живете такой жизнью, которая угодна Христу, вы попросту тратите напрасно свое время, посещая всевозможные теологические семинары или занятия малых групп в вашей церкви. Очень часто в христианских кругах мы видим проявление ненависти и озлобления, сарказма и язвительности, которые наносят колоссальный ущерб всему делу Христа. Почему так получается, что мы пропагандируем столь возвышенное учение и практикуем столь приземленный стиль жизни? Да потому, дорогие мои, что в современной христианской среде есть очень много людей, фундаментализм которых ограничивается лишь головой, тогда как остальные части тела живут по законам либерализма. К сожалению, сегодня существует серьезная опасность, состоящая в том, что верующие думают, будто мы нуждаемся только в интеллектуальном знании и умении пользоваться определенной терминологией. Многие считают, что если мы можем громко и убедительно разглагольствовать о нашей позиции, то значит можно жить беззаботной христианской жизнью. Если человек поступает так, то он не понимает, где именно происходит современная битва. Я думаю, что будет заблуждением считать, будто сатана сосредотачивает свои усилия на всевозможных ночных клубах или действует только в преступной среде. Я думаю, что главные его усилия направлены на церковь по воскресеньям. Он действует на духовных фронтах, а множество пребывающих в состоянии спячки христиан, по всей видимости, совершенно не отдают себе в этом отчета. Слишком многие думают, что главное — это выступать за закрытие питейных заведений, тогда как на самом деле им необходимо закрыть свои рты для клеветы, критики и сплетен. Сатана действует там, где мы с вами менее всего рассчитываем его найти. И по субботам, вечерами, сатана вовсе не бродит по городским злачным местам. В субботу сатана укладывается спать очень рано, дабы иметь возможность в воскресенье подняться рано утром и направиться в церковь. Духовная битва происходит всякий раз, когда человек возвещает Слово Божье и когда церковь отстаивает истины Священного Писания. Именно в этих сферах сатана пытается посеять раздор и беспорядок, а стало быть, именно там происходит духовная война. Иногда наиболее опасное место для христианина — это церковь в воскресенье. Как вы думаете, где было самое опасное место в Иерусалиме в ту ночь, когда Иисус был схвачен своими врагами? Думаете, среди фарисеев? Ничего подобного. Друзья мои, самым опасным местом в тот вечер была та самая комната, где собрались Иисус и его ученики. И знаете почему? Потому что именно там находился в тот вечер сатана. Нам говорится, что он вошел в Иуду Искариота, чтобы тот предал своего учителя. Сатана был там. Я думаю, что Иуда Искариот, а также Симон Петр согласились бы сейчас со мною и подтвердили, что для них та горница действительно была наиболее опасным местом в тот вечер. Мы все должны хорошо сознавать, где именно происходит главное сражение. Может быть, вы помните, что в самом начале нашего изучения послания к Ефесянам я сравнил это произведение с книгой Иисуса Навина в Ветхом Завете. Ту роль, какую играет данная книга в Ветхом Завете, выполняет послание к Ефесянам в Новом. Иисус Навин повел детей Израиля через Иордан в землю Ханаана. И в этой земле евреев подстерегали всевозможные враги, то есть народу Израиля предстояли битвы и сражения, а, соответственно, победы и поражения. Так вот, река Иордан вовсе не является изображением нашей смерти, как думают некоторые, а земля обетованная вовсе не символизирует небеса. На самом деле, река Иордан в книге Иисуса Навина символизировала смерть и воскресение Иисуса Христа. И мы с вами также должны пересечь этот водораздел, то есть пройти через смерть и воскресение Христа, перейти из пустыни этого мира в Ханаан. Сегодня Божье дитя должно пребывать в Ханаане. Помните, что Ханаан олицетворяет вовсе не небеса. Это было бы бессмыслицей, потому что в Ханаане детей Израиля ожидали враги и многочисленные битвы. Мы с вами, как верующие, находимся в положении воинов, призванных на воинскую службу. Враг этого воина уже определен и указан, а поле сражения простирается перед нами. Когда Иисус Навин вступил в землю обетованную, ему пришлось иметь дело с тремя противниками. Во-первых, там был город Иерихон, который первым встал на пути израильского народа. Иерихон олицетворяет этот сегодняшний мир. То, чем для Иисуса Навина являлся Иерихон, для христианина является этот мир. Иисусу Навину и его войскам было велено ходить вокруг этого города, а вовсе не сражаться с ним. Мы не сумеем победить этот мир, сражаясь с самим миром, и будет ошибкой, если мы попытаемся использовать такой метод. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Читаем мы в 4 и 5 стихах 5 главы 1 послания Иоанна. Единственный способ, как мы можем победить этот мир, это посредством нашей веры и упования на Бога. В том же первом послании, в 15 стихе 2 главы, апостол Иоанн пишет: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. То, что окружает нас в этом мире, катится к упадку, а потому дитя Божие не должно испытывать любви ко всему этому. Нам надо относиться к окружающему миру, как к вражеской территории, на которой мы оказались пришельцами, подобно детям Израиля в Ханаане». Вторым противником, который встал на пути Иисуса Навина, был небольшой город под названием Гай. Город Гай олицетворяет нашу с вами плоть. Иисус Навин полагал, что одержать победу над этим городом будет легко, а потому направил в бой небольшой отряд воинов. Но этот отряд был отброшен и сметен. И когда побежденные воины вернулись в стан Израиля, Иисус Навин пал на колени перед Богом со слезами и стенаниями. Но Бог сказал ему: «Встань, для чего ты пал на лицо твое?» Израиль согрешил. Этот грех надлежало исповедать и победить, прежде чем Бог мог дать Израилю победу. И нам с вами необходимо сделать то же самое, если мы хотим победить нашу плоть. Многим христианам удается одержать победу над миром. Они гордо шествуют вокруг Иерихона, трубя в свои трубы, как в свое время делали дети Израиля, они с гордостью хвалятся, что исполняют все те запреты, которые сами же устанавливают для себя, но при этом они терпят поражение со стороны плоти. Их побеждает гнев, их побеждают сплетни. Один знакомый христианин подошел ко мне как-то и сказал: «Не могу понять, почему некоторые слова срываются с моего языка помимо моей воли». Друзья мои, это и есть действие нашей греховной плоти. Плоть одерживает грех над многими из нас. И город Гай в Ветхом Завете олицетворяет собой эту плоть. Третьим врагом, с которым пришлось столкнуться израильтянам, были жители города Гаваона. Это были самые настоящие мошенники, очень хитрые и изворотливые. Они жили совсем неподалеку, но, одевшись в старые изношенные одежды и обувь, сделали вид, будто им пришлось проделать длительное путешествие. Они пришли в стан к Иисусу Навину с такими словами: «Братья, мы слышали о вас, о том, как Бог избавил вас из Египта и дал вам одержать победу над аморейскими царями Сигоном и Огом. Мы хотим заключить с вами соглашение, хотим стать вашими союзниками». Именно так сатана вкрадывается к нам в доверие. Он обманщик, и он делает так, чтобы его служители были похожи на ангелов света. Однажды во время беседы с моим знакомым у нас зашел разговор об основателе какой-то новой секты, и мой собеседник откровенно сообщил, что, слушая этого лжеучителя, он не мог не признать, насколько этот человек располагает к себе аудиторию. А еще он сказал, что проповеди этого лжеучителя захватывают и волнуют. Однако я не услышал в этом ничего нового для себя. Послушайте слова апостола Павла, которые мы находим во втором послании к Коринфянам в 14 и 15 стихах 11 главы. «Сам сатана принимает вид ангела света, а потому невеликое дело, если и служители его принимают вид служителей правды. Но конец их будет по делам их». Неужели вы полагаете, что сатана постучится к вам в дверь с такими словами: «Я, сатана, пришел соблазнить, увлечь и обмануть тебя»? Нет сомнений, что вовсе не так наш враг приступает к нам. Он использует все возможные способы, чтобы ввести нас в заблуждение. Он может послать кого-то, кто постучит в вашу дверь и предложит вам литературу, которая якобы объясняет Библию. А бывает и по-другому. Ваша церковь начинает скатываться на либеральные позиции, и вы, как искренний христианин, намереваетесь покинуть ее. Но сатана пытается удержать вас в ее среде всякими хитрыми уловками. Например, уговорами, что ваш дедушка был основателем этой общины и что даже имя этого дедушки возглавляет почетный список членов, и что вы из нее не можете уйти, оставить эту церковь, потому что вас с ней слишком многое связывает. Но Слово Божье гласит: «Выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь». Мы читаем это в 17 стихе 6 главы 2 послания к Коринфянам. Поэтому не сомневайтесь, что это именно сатана уверяет вас, что прихожане очень нуждаются в вас, и что вам просто надо закрыть глаза на некоторые вещи. Он весьма хитер, друзья мои. Так вот, жители Гаваона олицетворяют сатану. Они обманули Иисуса Навина, вынудив его заключить с ними соглашение. И в результате именно гаванитяне завлекли израильтян в беду. В Гае с грехом было необходимо покончить и исповедать его, прежде чем Бог мог дать детям Израиля победу. Именно так мы побеждаем плоть. Но как нам быть с гаванитянами? Иисус Навин заключил с ними соглашение, и они стали для Израиля источником бед. Так что, если мы идем на компромисс с сатаной, мы оказываемся в числе побежденных. Что же нам делать? А вот что. Понять, что сами мы не можем победить его. Мы с вами, что называется, не ровня сатане. Более того, нигде в Писании нам не сказано вступать с сатаной в битву. Нам сказано, что воевать за нас будет Бог. Давайте прочтем, что пишет в этой главе сам апостол. В стихах с 10 по 12. «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной». Что за дьявольские козни имеет в виду Павел? Он говорит здесь о духовной нечестивости, то есть о том, что именуется сатанизмом. Заметьте, что только подходя к завершению своего послания, апостол говорит: «Братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Вы не сможете одержать верх над сатаной своими собственными силами. Причем нужно понять, что враг, с которым предстоит воевать христианам, это вовсе не плоть и кровь. Мы стоим перед лицом духовного врага. А потому наша битва также является духовной. Именно поэтому мы прежде всего нуждаемся в духовной силе. Верующий должен считать свою плоть мертвой и вверенной в руки Бога. Метод победоносного шествия христианина описан в 6 главе послания к римлянам, а попытки борьбы с нашей ветхой природой приведут к поражению. Не зря Павел описывает нам свою собственную борьбу с этим ветхим естеством в 7 главе послания к римлянам. Только Божье вооружение способно противостоять козням и нападкам сатаны, который держит в своих руках самые разные виды оружия. Это, конечно, духовное оружие, смертоносные духовные ракеты, если говорить современным военным языком. Поэтому мы нуждаемся в средствах духовной противоракетной обороны, если хотим одержать верх над нашим врагом. Мы с вами находимся в состоянии духовной войны. Сатана уже выдвинул против нас свои боевые порядки, и в его боевых рядах стоят его многочисленные подручные. Нам же сказано твердо стоять против них. Причем все эти сатанинские силы прекрасно организованы. Начальство — это бесы, которые управляют целыми народами. Если бы по отношению к духовным вражеским силам можно было использовать современную военную терминологию, то эти начальства имели бы генеральские погоны. Власти — это рядовые солдаты сатаны, то есть бесы, которые стараются захватить власть над отдельными людьми. Мироправители тьмы века сего — это бесы, которые усердно руководят темными сатанинскими делами в этом мире. Духи злобы поднебесные — это бесы, которые пребывают на небесах и ведают вопросами религии. У сатаны есть прекрасно организованные духовные войска, и в настоящий момент его организация активно действует в этом мире. Все происходящее сегодня — трагедии, катастрофы, катаклизмы — все это деятельность сатаны, происходящее где-то за сценой. Именно он является источником всех великих несчастий и проблем, которые происходят сегодня в нашем мире. Друзья мои, я хотел бы, чтобы из нашей сегодняшней лекции вы вынесли главное. Существуют духовные силы, активно действующие в этом мире. Это силы зла, борящиеся против церкви. Они действуют против верующих, против самого Бога и против Христа. Не следует преуменьшать их опасность, ибо все это действительно происходит, и в одиночестве мы с вами не можем дать всему происходящему достойный отпор. Этой мыслью я хочу закончить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
В небесных доспехах войдем в этот мир. Ведет эту битву Господь. Земное оружие нас не устрашит. Ведет эту битву Господь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Пусть воинство тьмы выйдет из берегов, ведет эту битву Господь. Кровью Его остановим врагов, ведет эту битву Господь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. И если тяжел для тебя этот бой, ведет эту битву Господь. Смелее, мой друг, твой Спаситель с тобой. Ведет эту битву Господь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Иисусу слава, сила, мудрость и крепость и честь. Мудрость и честь.
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.